Одновременно осторожнейший Махиро Синода, крупный специалист по странникам, задал вполне резонный вопрос. Почему, собственно, уважаемый Геннадий, да и некоторые другие товарищи, так уверены в благорасположенности странников к землянам? Мы не имеем никаких свидетельств того, что странники вообще способны на благорасположенность кому бы то ни было, в том числе и к гуманоидам. Напротив, факты, немногочисленные, правда, свидетельствуют скорее о том, что странники абсолютно равнодушны к чужому разуму и склонны относиться к нему как к средству для достижения своих целей, а вовсе не как к партнеру по контакту. Не кажется ли уважаемому Геннадию, что высказанную им гипотезу можно в равной степени развить в прямо противоположном направлении, а именно предположить, что гипотетические существа-посредники должны по замыслу странников выполнять задачи с нашей точки зрения скорее негативные? Почему бы, следуя логике уважаемого Геннадия, не предположить, что саркофаг есть, так сказать, идеологическая бомба замедленного действия, а существа-посредники – своего рода диверсанты, предназначенные для внедрения в нашу цивилизацию? Диверсанты, разумеется, слово одиозное, но вот у нас на Земле появилось новое понятие – прогрессор. Человек Земли, деятельность которого направлена на ускорение прогресса остальных гуманоидных цивилизаций. Почему не допустить, что гипотетические существа-посредники – это своего рода прогрессоры странников? Что мы, в конце концов, знаем о точке зрения странников на темпы и формы нашего человеческого прогресса? Совещание немедленно раскололось на две фракции – оптимистов и пессимистов. Точка зрения оптимистов представлялась, разумеется, гораздо более правдоподобной. Действительно трудно и даже, пожалуй, невозможно было представить себе сверхцивилизацию, способную не то чтобы на грубую агрессию, но хотя бы даже на сколько-нибудь бестактное экспериментирование с младшими братьями по разуму. В рамках всех существующих представлений о закономерностях развития разума точка зрения пессимистов выглядела, мягко выражаясь, искусственной, надуманной и архаичной. Но, с другой стороны, всегда оставался шанс, пусть даже ничтожный, на какой-то просчет. Могла ошибаться общая теория прогресса. Могли ошибаться ее интерпретаторы. И, главное, могли ошибиться сами странники. Последствия такого рода ошибок для судеб земного человечества не поддавались ни учету, ни контролю. Именно тогда воображению Рудольфа Сикорски впервые представился апокалиптический образ существа, которое ни анатомически, ни физиологически не отличается от человека, более того, ничем не отличается от человека психически, ни логикой, ни чувствами, ни мироощущением. Это существо живет и работает в самой толще человечества, несет в себе неведомую грозную программу, и страшнее всего то, что оно само ничего не знает об этой программе и ничего не узнает о ней даже в тот неопределимый момент, когда программа эта включится, наконец, взорвет в нем землянина и поведет его куда? Какой цели? И уже тогда Рудольфу Сикорски стало безнадежно ясно, что никто, и в первую очередь он сам, Рудольф Сикорски, не имеет права успокаивать себя ссылкой на ничтожную вероятность и фантастичность такого предположения. В самый разгар совещания Геннадию Комову передали очередную шифровку от Фокина. Он прочитал ее, изменился в лице и над треснутым голосом объявил: «Плохо дело. Фокин и Ван Блерком сообщают, что все 13 яйцеклеток совершили первое деление». Это был скверный Новый год для всех посвященных. С раннего утра 1 января и до вечера 3 января нового 38-го года шло практически непрерывное заседание спонтанно образовавшейся комиссии по инкубатору. Саркофаг теперь назвали инкубатором. И обсуждался, по сути дела, всего один вопрос: как, учитывая все обстоятельства, организовать судьбу 13 будущих новых граждан планеты Земля. Вопрос об уничтожении инкубатора больше не поднимался, хотя все члены комиссии, в том числе и те, кто изначально ратовал за инициацию яйцеклеток, чувствовали себя не в своей тарелке. Их не покидала смутная тревога, им казалось, что 31 декабря они в каком-то смысле утратили самостоятельность и теперь вынуждены следовать плану, навязанному им извне. Впрочем, обсуждение носило вполне конструктивный характер. Уже в эти дни были в общих чертах сформулированы принципы режима воспитания будущих новорожденных, намеченные им няни, наблюдающие врачи, учителя, возможные наставники, а также основные направления антропологических, физиологических и психологических исследований. Были назначены и немедленно направлены в группу Фокина специалисты по ксенотехнологии вообще и по ксенотехнике странника в частности, на предмет самого тщательного изучения саркофага-инкубатора для предупреждения неловких действий, а главным образом в надежде, что удастся обнаружить какие-то детали этой машины, которые впоследствии помогут уточнить и конкретизировать программу предстоящей работы с подкидышами. Были даже разработаны различные варианты организации общественного мнения на случай реализации каждой из высказанных гипотез о целях странников. Рудольф Сикорский в дискуссии участия не принимал. Слушал он вполуха, а все внимание свое сосредоточил на том, чтобы учесть каждого, кто хоть в малейшей степени оказывался причастным к развивающимся событиям. Список рос с угнетающей быстротой, но он понимал, что с этим пока ничего сделать нельзя, что так или иначе в этой странной и опасной истории обязательно окажется замешано много людей. Вечером 3 января на заключительном заседании, когда были подведены итоги и стихийно образовавшиеся подкомиссии были оформлены организационно, он потребовал слова и объявил примерно следующее. «Мы проделали здесь неплохую работу и более или менее подготовились к возможному развитию событий, насколько это возможно при нашем нынешнем уровне информированности и в той, прямо скажем, бездарной ситуации, в которой мы оказались помимо своей воли и по воле странников. Мы договорились не совершать необратимых поступков. В этом, собственно, суть всех наших решений. Но, как руководитель Комкона-2, организации, ответственной за безопасность земной цивилизации в целом, я предлагаю вам ряд требований, которые нам надлежит неукоснительно выполнять в нашей деятельности впредь. Первое. Все работы, хотя бы маломальски связанные с этой историей, должны быть объявлены закрытыми. Сведения о них не подлежат разглашению ни при каких обстоятельствах. Основание – всем хорошо известный закон о тайне личности. Второе. Ни один из подкидышей не должен быть посвящен в обстоятельства своего появления на свет. Основание – тот же закон. Третье. Подкидыши немедленно по появлению на свет должны быть разделены, а в дальнейшем надлежит принять меры к тому, чтобы они не только ничего не знали друг о друге, но и не встречались бы друг с другом. Основания. Достаточно элементарные соображения, которые я не намерен здесь приводить. Четвертое. Все они должны получить в дальнейшем внеземные специальности с тем, чтобы сами обстоятельства их жизни и работы естественным образом затрудняли бы им возвращение на Землю даже на короткие сроки. Основание – та же элементарная логика. Мы вынуждены пока идти на поводу у странников, но должны делать все возможное, чтобы в дальнейшем, и чем скорее, тем лучше, с проторенной для нас дороги свернуть». Как и следовало ожидать, 4 требования Сикорский вызвали взрыв недоброжелательства. Участники совещания, как и все нормальные люди, терпеть не могли каких бы то ни было тайн, закрытых тем, умалчиваний, да и вообще Комкона-2. Но Сикорский правильно предвидел, что психологи и социологи, отдавши дань понятным эмоциям, возьмутся за ум и решительно встанут на его сторону. С законом о тайне личности шутки плохи. Можно было легко и без всяких натяжек представить себе целый ряд неприятнейших ситуаций, которые могли бы возникнуть в будущем при нарушении первых 2 требований. Попытайтесь-ка представить себе психику человека, который узнает о себе, что появился он на свет из инкубатора, запущенного 45 тысяч лет тому назад, неведомыми чудовищами, с неведомой целью, да еще при этом знает, что и всем вокруг это известно. А если у него хоть маломальски развито воображение, он с неизбежностью придет к представлению о том, что он землянин до мозга костей, никогда ничего не знавший и не любивший, кроме земли, несет в себе, может быть, какую-то страшную угрозу для человечества. Представление это способно нанести человеку такую психическую травму, с которой не справятся и самые лучшие специалисты. Доводы психологов были подкреплены внезапным и необычно резким выступлением Махира Синоды, который прямо заявил, что мы здесь слишком много думаем о 13 еще не родившихся сопляках и слишком мало думаем о потенциальной опасности, которую они могут представить для древней Земли. В результате все 4 требования были приняты большинством голосов, и Рудольфу Сикорски было тут же поручено разработать и провести в жизнь соответствующие мероприятия. И вовремя. 5 января Рудольфу Сикорски позвонил слегка встревоженный Леонид Андреевич Горбовский. А оказывается, полчаса назад он имел беседу со своим старым другом, тагорским ксенологом, аккредитованным последние 2 года при Московском университете. В ходе беседы тагорянин как бы вскользь осведомился, подтвердилось ли промелькнувшее несколько дней назад сообщение о необычной находке в системе ЕН-9173. Застигнутый этим невинным вопросом врасплох, Горбовский принялся мямлить нечто невразумительное насчет того, что он давно уже не следопыт, что это вне его сферы интересов, что он, в общем-то, не в курсе, и в конце концов с облегчением и совершенно искренне объявил, что сообщение этого не читал. Тагорянин немедленно перевел разговор на другую тему, но у Горбовского, тем не менее, остался от этой части беседы самый неприятный осадок. Рудольф Сикорски понял, что этот разговор еще будет иметь продолжение, и не ошибся. 7 января его неожиданно посетил только что прибывший из Тагоры коллега, так сказать, по роду деятельности, высокопочтенный доктор Ассу. Целью этого визита было уточнение ряда действительно существенных деталей, касающихся намечаемого расширения сферы деятельности официальных наблюдателей Тагоры на нашей планете. Когда деловая часть разговора была закончена, и маленький доктор Ассу принялся за свой любимый земной напиток – холодный ячменный кофе с синтетическим медом, высокие стороны принялись обмениваться забавными и страшными историческими анекдотами, излагать которые друг другу, они были издавна большими мастерами и любителями. В частности, доктор Ассу рассказал, как 150 земных лет назад при закладке фундамента 3-й большой машины тагорские строители обнаружили в базальтовой толще приполярного континента поразительное устройство, которое в терминах землян можно было бы назвать хитроумно сконструированным садком, содержащим 203 личинки тагорян в латентном состоянии. Возраст находки сколько-нибудь точно установить не удалось, однако ясно было, что этот садок был заложен задолго до Великой генетической революции, то есть еще в те времена, когда каждый тагорянин в своем развитии проходил стадию личинки.
«Поразительно», — пробормотал Сикорский, — «неужели уже в те времена ваш народ обладал настолько развитой технологией?»
«Разумеется, нет», — ответил доктор Ассу. «Безусловно, это была затея странников.
Но зачем?»
«Слишком трудно ответить на этот вопрос, мы даже и не пытались на него ответить».
«И что же дальше случилось с этими 200 маленьких тагорян?»
«Вы задаете странный вопрос. Личинки начали спонтанно развиваться, и мы, разумеется, немедленно уничтожили это устройство со всем его содержимым. Неужели вы можете представить себе народ, который поступил бы в этой ситуации иначе?»
«Могу», — сказал Сикорский.
На другой день, 8 января 1938 года, высокий посол Единой Тагоры отбыл на родину в связи с состоянием здоровья. Еще через несколько дней на Земле и на всех других планетах, где селились и работали земляне, не осталось ни одного тагорянина. А еще через месяц все, без исключения земляне, работавшие на Тагоре, были поставлены перед необходимостью вернуться на Землю. Связь с Тагорой прекратилась на 25 лет.